Доброго вечера всем, всем, кто участвует на уроке онлайн, офлайн, и тему, которую мы сегодня будем обсуждать, я вас опять-таки приглашаю к обсуждению, взаимному обсуждению, это тема воспитания детей. Можно ли детей воспитать по одной и той же системе, если я не занималась воспитанием детей до, можно ли восполнить, поздно ли? Или никогда не поздно. Являемся мы одними и теми же родителями для каждого из наших детей. На каком языке стоит разговаривать с детьми, чтобы проникнуть к его сердцу? И как позволить ребенку воспитать по его пути? Приглашаю вас к активному участию. Задавайте свои вопросы, пишите. И дай Бог, на все эти вопросы мы постараемся ответить к концу нашей беседы. И хочется начать нашу беседу с знаменитого кусока, знаменитого отрывка «Воспитывая своего подростка по его пути», тогда даже когда он состарится, не сойдет с него. О чем мы слышим, что мы слышим в этом отрывке? Да, что у каждого есть путь воспитания, каждому ребенку есть ключик к его душе, к его сердцу. Каждому ребенку есть путь, да, хинух, вообще этот элемент воспитания. Есть дорога, это не одноразовое действие воспитания, да, это целый путь. И если мы как родители настраиваемся на этот путь, то дай Бог обещает нам, Царь Шломо обещает нам, Всевышний, что даже когда он станет стареньким, он будет помнить и не сойдет с этого пути. Очень яркий момент в Торе, который мы видим, это может быть момент Юсефа, когда он оказывается в Египте, вообще в чужой ему стране, он раб, он властитель, он выступает в разных должностях, но все время у него в его воспитании живет внутренний Яаков, который напоминает ему о том, что он еврей, о том, что он должен идти по путям Торы. И даже в моменты, когда он был в долю секунды от греха, образ его отца становится перед его глазами, и он убегает с места преступления. И тем самым попадает еще раз, да, еще раз как бы скатывается и попадает в тюрьму. И оттуда уже поднимается именно туда, докуда он поднялся, второй после фараона. И есть некоторые люди, которые, да, умеют воспитать в такой форме, в которой воспитал Яакова Йосефа, так, чтобы оставить внутренний отпечаток, внутренний голос внутри ребенка, внутри подростка. И когда Йосеф хочет встретиться с папой, что он делает? Он присылает ему колесницы, на которых расписан последний отрывок Торы, который они учили перед расставанием. То есть представляете, да, что все эти годы Йосеф помнит, и он хочет рассказать папе: «Папа, я помню. То есть я вообще не забыл твою Тору, я не забыл твой путь». И может быть, немножко не в том пути, как Яаков воспитывал Йосефа, но мой дедушка всегда говорил: вот когда я умру, ты будешь помнить. И да, вот как раз помню те отрывки, которые он мне говорил. И может быть, это смешно, потому что для меня, потому что это не какие-то отрывки, которые воспитывают нас в духе Торы, но это те отрывки, которые воспитывают нас быть более хорошими людьми. И слово «хинух» это слово к воспитанию, да, которое у нас многих уже на слуху, и много лекций об этом сказано, много книг написано. Раши пишет, что же это вообще хинух, что такое воспитание? Ахана шель кли ле мелаха. Это подготовка сосуда к его использованию. То есть, когда я воспитываю ребенка, я готовлю сосуд к его будущему назначению. А как я знаю вообще, какое у него назначение? Как я знаю, какой у него сосуд? Как мне вообще угадать? Как мне узнать и воспитать его правильно? Да, у нас тоже есть еще одно слово — ханука, Катабайт — это обновление чего-то уже существующего. Это тоже такой очень важный момент. И в своей книге Рав Вольбе пишет о том, что мы, воспитывая детей, садим семечко в землю и занимаемся строительством. И я хочу взять две эти метафоры и немножко их рассмотреть поближе. Что значит, берем семечко и садим его в землю? Да, у нас недавно был Тубишват, и обычно в Тубишват, да, у нас погода не позволила, но в Тубишват садят деревья, стараются, да, обогатить землю плодовыми деревьями. И когда мы садим семя в землю, то мы как минимум знаем, что это за семя, да, что оно взрастит в будущем. И как за ним ухаживать, потому что если мы не будем знать, как за ним ухаживать, то у нас ничего не взрастет. Я была недавно, вчера в садике, в детском садике, в котором дети посадили семечки всяких овощей в землю. И я пришла через несколько недель и спрашиваю: ну как, детки, у вас получилось что-то? Он говорит: нет, у нас ничего не получилось. Почему? Потому что были ветры, были сильные дожди. У семечки не было возможности проявиться. И все погибло. Мы, Халила, не хотим, чтобы с нашими детьми произошло то же самое. Мы хотим дать им хорошее воспитание, дать им хорошее будущее. И поэтому важно, какое деревце мы садим, как за ним ухаживать. Если я сейчас насадила дерево кипарисов, и вдруг у меня проросла яблоня, а я очень хочу, чтобы яблоня была не такая развесистая, а такая стройненькая, красивая, росла вверх, и я буду ее подрезать со всех сторон, то что у меня получится? У меня в жизни не получится красивый кипарис. У меня получится обкоцанная и раненая яблоня. И поэтому на протяжении урока мы поговорим, на каких языках можно говорить с детьми, чтобы подстроиться и направить их на этот путь. Потому что каждый из нас хочет воспитать детей в арахим, да, в рамках Торы. И каждый хочет из нас воспитать детей, которые будут хорошими людьми. И вселить в каждое такое наше деревце еще такой эликсир хороших поступков, хорошего поведения. И поэтому нужно понять, какое деревце растет в моем саду, за кем я ухаживаю. И второй пример, который приводит Рав Вольбе, это... И моя камера тоже когда-то убежала. Второй пример, который приводит Рав Вольбе, пытаюсь ее настроить, чтобы не было видно, я не знаю, что сделать вот так. Это строительство. Когда я хочу построить дом, то мне нужен проект, мне нужен четкий чертеж, мне нужно понять, что я строю. Если я строю избушку, то мне нужны определенные материалы. Если я строю дворец, то мне нужны другие материалы. Если я строю высотный дом, то мне нужно, соответственно, укрепить фундамент. Если я строю палатку на пару дней, то мне фундамент вообще не нужен, мне нужна прочность палатки на пару дней. То есть нужно понять, что я сейчас хочу построить. И вот эта вот мудрость, она как раз понять, да, что я хочу, какого Всевышнего послал ребенка в мою семью, мне, и как найти путь к его душе, к его сердцу, к его разуму, к его поступкам. И когда я получаю сообщение, скажем, от воспитателей, от преподавателей своих детей, то они мне пишут: ты мама Шмуля, ты мама Михаль, ты мама там других моих детей. И я каждый раз говорю: да, я мама там Шмуля, но я еще мама вот того и того и того. И недавно я поняла такую очень интересную вещь. На самом деле я мама Шмуля. И такая мама, которая я сейчас для него, это только для него я такая мама. Потому что с моим другим ребенком я уже другая мама. У меня уже другой опыт. Это другой ребенок. И мое материнство, оно меняется. Это тоже очень важно увидеть и ощутить в себе, что я не могу быть одной и той же мамой по отношению ко всем своим детям. И плюс ко всему, я сама к себе немножко другая. Мы женщины цикличные, и поэтому каждый раз, когда у нас меняется наш внутренний женский цикл, то я каждый раз другая, и это на самом деле нормально. И важно принять себя, полюбить себя такую, какая есть, и вспомнить, что внутри меня тоже живет маленькая девочка. И ей тоже хочется, чтобы ей уделили внимание, воспитали ее так, как важно ей, так как нужно ей. И попытайтесь вспомнить на вашем пути хотя бы одного человека, который повлиял на ваше становление личности и приблизил или помог вам стать такими, какие вы сейчас. Старайтесь в памяти прямо сейчас прикинуть. Этот вопрос каждый раз может приглашать вашу память другого человека, поэтому можете сейчас вспомнить первого человека, который пришел к вам в голову. И скажите мне, что было в этих отношениях, что было в дороге воспитания такого, что вы смогли стать тем, кем вы сейчас стали? Стать тем, что он смог повлиять на вас в той форме, в которой вы сейчас проявляетесь в этом мире. Есть такой человек? Смогли вспомнить? Мне бы хотелось услышать от вас, Дарья, если можете написать в чате, что было в ваших отношениях такого особенного, что позволило вам стать тем, кем вы стали сейчас под влиянием, да, или в связи с путем воспитания, который этот человек применил по отношению к вам. Да, если можете написать или прям сказать, будет очень-очень здорово. Окей, открою чат, хорошо? Чтобы было видно. Хорошо. Я надеюсь, что вы мне еще напишете. Хорошо, мне очень интересно услышать или прочитать. И я хочу пригласить дальше пройти по этой теме. И в недельной главе Итро мы читали о даровании Тора. Представьте себе, что у подножия горы Синай стоит народ. Тысячи людей. Стоят герим, да, те люди, которые хотят присоединиться к еврейскому народу. И все они должны получить Тору таким образом, чтобы она легла на них, да, чтобы вот им захотелось ее соблюдать, чтобы они поняли важность, чтобы они прониклись десятью заповедями, чтобы они хотели ее соблюдать. И если мы посмотрим со стороны воспитательной, да, со стороны путя, который Всевышний открывает, открывается через него народу, то мы увидим, что эффект воспитания был просто потрясающий. Представьте, что стоят разные-разные люди, и каждый они воспринимает мир по-другому. И что есть в даровании Торы такого, что они могли действительно проникнуться? Да, Тора нам рассказывает, что были гром и шофары, и голос Всевышнего был слышен. То есть отсюда мы учим, что есть люди, которые воспринимают ушами. Да, у них вот этот вот процесс обучения идет через слух. И если мы переведем этот путь на наших детей, то есть дети, которые, они аудиты, они слышат, слышат нас, они, им важно услышать тон, они ловят тембр, они ловят каждое наше слово, им важно слышать. Да, и если мы, например, вот такие молчаливые родители, то мы можем немножко пропустить этот момент. Или наоборот, если мы знаем, что это сильная сторона нашего ребенка, то мы можем озвучивать наши просьбы, озвучивать те ценности, которые мы хотим его научить, говорить с ним, говорить больше ласковых слов, и тогда ребенок почувствует, что мы с ним на одной волне, что мы понимаем его, что мы любим его. Есть дети, которые, они кинестеты, они чувствуют, да, и мы знаем, что было такое глубокое облако, которое спустилось на гору, и это глубокое облако, оно было осязаемо. То есть есть люди, которые через контакт, телесный контакт чувствуют и воспринимают, как мы можем воспитать ребенка через телесный контакт. Это может быть поглаживание, это могут быть объятия, это может быть, кстати, дети, которые более чувствительные. Да, мы можем предоставить им ряд массажей, которые, через которые они тоже могут позволить себе некое успокоение, да, внутреннее, и тогда они будут более свободны нас слышать. Потому что иногда вот это вот их физическая неспокойность, она очень связана с тем, что они не слышат нас, вообще не, тяжело им воспринимать что-то. Они очень сконцентрированы на своих ощущениях. И дети, которых мы, скажем, можем их гладить и что-то рассказывать им, и так они проще воспримут нас, и это очень-очень важно. Есть дети, которые видят, да, видели, народ видел Браким, видели гром и молнию, и все это было очень осязаемо визуально. И представьте себе, что есть люди, да, я, например, один из этих людей, которым проще видеть. Например, когда я слушаю урок, мне недостаточно его слышать. Я также записываю или рисую. Почему? Потому что мне нужно видеть для того, чтобы лучше запомнить, чтобы лучше эта информация прошла через меня. И это тоже очень важно знать для чего. Для того, чтобы как раз найти этот путь к своему ребенку. Как мой ребенок воспринимает эту информацию. И как мы можем это узнать? Да, например, мы никогда не обращали на это внимания. Мы не задумывались об этом. Или задумывались, но мы не знаем, да, как это все-таки понять и узнать. Для того, чтобы понять и узнать, важно всего лишь сделать несколько простых остановок и прислушаться или присмотреться к тому, как дети себя ведут или как они говорят. Например, вы приходите на берег моря, да, всей семьей, и в семье у вас есть каждый из типажей этих детей, и вы пришли на море. Море — это одно и то же, да, одна и та же форма, как бы один и тот же цвет, все видят как будто бы одно и то же. И так думаете вы. И какой-то ребенок подходит к вам, один из детей, и говорит: «Вау, мама, смотри, какие волны, посмотри, какие красивые облака, посмотри, какая красота». То есть вы понимаете, что это ваш ребенок говорит на языке визуальном. Ему очень важно визуализировать то, что происходит в его жизни, то, что происходит. В принципе, может произойти, да, есть, мы с вами говорили на прошлых встречах о дыхательных упражнениях, есть также упражнения на визуализацию. Мы можем поработать с ним над его местом комфорта, например, помечтать, где это находится. Мы можем представить с ребенком его будущее, мы можем с ним помечтать, поболтать вот на такие мечтательные темы, представлять очень много. Например, вы читаете недельную главу, и вам важно, чтобы ребенок прочувствовался, проникся. Вы можете представить, как ты представляешь себе гору Синай, вот как ты ее видишь? Да? Использоваться в своем диалоге вот как раз этими же словами, как ребенок пользуется с вами. Ребенок говорит: «Мама, посмотри, какое красивое море». Я говорю: «Представь себе, как ты себе это видишь? Как ты себе это представляешь? Ты можешь намечтать это?» И это дети, которые через вот эту визуализацию как раз увидят то, что вы хотите до них донести и им их научитель показать. Будут дети, которые, придя к берегу моря, скажут: «Какой шум волн, мама, послушай, как же они шумят красиво. Вот послушай, как водичка хлюпает. Вот послушай, как я буду сейчас бежать, а вот под ножками, как оно звучит». Что мы сразу понимаем, что детки наши все-таки им важно слышать, да? Они аудиты, им важно слышать. И тогда, когда мы будем с ними разговаривать, общаться, мы будем обращать как раз на это внимание. И даже когда мы захотим, мы захотим с ними поговорить, да, обратить их внимание, скажем: «Не посмотри», да, мы скажем: «Послушай меня, пожалуйста, услышь меня», или «Я хочу тебя слышать, я хочу услышать, что ты рассказываешь». Мы опять-таки будем пользоваться нашим лексикон, его же сильной стороной. Будут детки, которые придут к морю, и им захочется почувствовать. Они побегут к ракушкам, будут шурудеть, будут в песочке сразу копаться. Прошу прощения, они найдут в себе как раз вот эту вот тактильную связь. И для них море – это песок, это ракушки, это рыбки, которые там в маленьких таких забоях плавают. Это для них море. То есть одно и то же море каждый из нас воспримет по-другому, и у каждого из нас останется другое ощущение от моря. И вот это как раз ощущение, это хавая, это очень важный момент воспитания. Если я хочу воспитать ребенка, то мне важно дать ему потрогать, пощупать, попробовать. Да? Мы знаем, что когда детки в 3 года им делают обширник, срезают первые локоны волосиков, то и ведут в хейдер учить первые буковки, даже если это садик, да, то деткам готовят такую табличку с буквами и на нее мажут медик или что-то сладкое, или выпекают буквы в форме шоколада, там, в форме пирога. И когда ребенок начинает изучать слова, да, буквы, еще буквы Торы, то мы хотим, чтобы у него осталось хорошее впечатление. Он видит эти буквы, он их может потрогать и может даже попробовать. И он слышит буквы Алим, Бет, Гимель, да, все вот эти вот каналы задействованы, потому что мы не чисто воспринимаем на одном канале. Какой-то канал у нас просто более ярко выраженный, как бы можем воспользоваться всеми каналами, да, и развить другие каналы тоже, но этот канал, он наш, он больше нам помогает воспринять мир, больше нам помогает воспринять мир на уровне не познания, но уровне вот этого вот восприятия, которое останется потом надолго, вот как раз которое воспримет, ну, которое мы вспомним через много-много лет. Вот представьте себе, каждая из нас прошла школу, да, садик, школу, какие-то системы воспитания. Что мы помним из этих систем воспитания? Какие предметы мы помним? Какие алгоритмы мы помним? Каких учителей мы помним? Просто попытайтесь вот оглянуться назад. Все мы уже прошли через эту школу. Я помню имя своей первой воспитательницы в первом классе, потому что она была необычная учительница была. Во-первых, она была очень высокая, красивая, такая Эвелина Ивановна ее звали. И она искала вот методы воспитания, которые действительно касались души ребенка. Не просто вот выучили буквы, начали писать, да, наклеили нам звездочки, она учила нас французскому языку, она ставила с нами сценки. Ей было интересно нам преподавать не только фронтально, а вот она задействовала действительно нас всеми, как говорится, фибрами души в этом воспитании, в этих моментах. Есть еще одна история, которая важная в нашем еврейском мире, в нашем еврейском восприятии. Это выход евреев из Египта, да, немного до получения Торы. И есть замечательная заповедь «Расскажи об этом сыну своему». Даже один раз в год мы собираемся за пасхальным столом, красивые, нарядные. И на этом пасхальном столе стоят разные-разные вкусности. И главным гостем программы является маца, марор, харосет, картошка, да, соленая вода. Ну, казалось бы, где любимые салатики? Они сначала вот как раз таки элемент. Для чего? Потому что у нас в этот день есть заповедь передать сыну историю, да, не только сыну, но и дочерям, историю целого народа. Историю многотысячную. Тысячной давности, да? И как я могу заинтересовать ребенка? Как я могу заинтриговать? Как я могу не оставить его равнодушным? И опять-таки мудрецы дают нам много разных способов, как это сделать. И чаще всего дети как раз помнят Лейла Седер. Да, почему? Потому что там много интересного и непонятного. Даже если мы с года в год видим отцу, все равно дети спрашивают, да, что это такое? И там папа старается сделать такое, может быть, театральное представление, да, выходит за двери, стучится и там, одевает там, на себя специальный халат и кладет эту мацу в мешочке на плечо, заходит в дом, и дети говорят, а ты кто? Он говорит, я кто? Я еврей, который вышел из Египта. Я сейчас вам расскажу, как все было. И дети вот заинтригованно смотрят это. Я была однажды на Леле Седере у Рав Софера в Арнофе. И вот Рав Софер уже пожилой человек. И у него дети, которые там, у них свои дети. И эти 40-летние, 50-летние, 60-летние детки задают папе вопрос. Папа, почему ты так, откуда ты пришел? Что ты за историю нам сейчас расскажешь? И они спрашивают, мани штана, чем отличается эта ночь от других ночей? И все это задается, 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 но посмотрите, как это оформляется. Включаются языки всех, всех детей, всех, кто сидит за столом. Мы кушаем мацу, да, мы кушаем марор, мы кушаем вот эту вот соленую воду, мы кушаем харосет, мы все пропускаем через внутрь, через желудок. Но мы также видим. Мы видим, что что-то здесь не так, что-то не как в обычную субботу и не как в обычный праздник, что-то здесь поменялось. Мы слышим историю, да, опять-таки история передается на слух. Мы ощущаем, мы можем потрогать мацу, мы можем потрогать все, что находится у нас на столе, да, дети получают также орехи, они складывают их там или какие-то конфетки, монетки, которые они складывают, ну, как бы не настоящие, да, монетки шоколадные, имеется в виду, стыки у нас съемтов. Это раскладывается, потом дети получают призы, и вот есть много-много интриг, связанных с этим событием. А наша цель – передать выход из Египта как важное событие в жизни каждого еврея. А дальше мудрецы идут не просто по системе «давайте нам расскажем сыну» или «расскажем нашим детям». Она рассказывает о четырех детях, вообще о четырех типах детей, да, о которых мы не будем сейчас говорить. Но мудрецы тоже это упоминают, и они рассказывают о 10 казнях, и этим казням придумывается еще аббревиатура, да, Дацах, Бахав и так далее, чтобы дети еще больше запомнили. Используются разные-разные элементы, продуманные заранее, то есть это не импровизация, воспитание детей. Чаще всего, да, когда какая импровизация самая лучшая, когда она подготовлена заранее. То есть мы готовимся к этим моментам, воспитательным моментам. И мы передаем наши ценности, передаем наш жизненный опыт, передаем нашим детям то, что важно нам. Кстати, передача ценностей, как воспитать детей ценностям, потому что есть ценности очень высокие, которые дети еще не понимают, да, в разных возрастах. Важно взять любую ценность, которую мы хотим воспитать в ребенке, и разделить ее на маленькие такие элементы. Сейчас объясню немножко подробнее. Дать название действий, которые я вижу или которые я делаю, когда я считаю, что эта ценность проявляется в человеке. Например, человек приветливый. Да? Я хочу, чтобы дети были приветливыми людьми. И Гдиму шалом. И они первые говорили «Здравствуйте» на улице. Да, там, близким людям. Как уподобившийся Арона Коэна, например, да, который там несут в мир добро, несут в мир мир. Что из себя представляет такой человек? И я себе отмечаю, это человек улыбается, например, да, это человек при встрече говорит первый, здоровается, говорит шалом первый, и это человек при встрече, скажем, или вообще в своей жизни, он хорошо себя ведет и по отношению к себе, и по отношению к другим, да, не конфликтный, допустим. Хорошо, как это будет выглядеть в поступках? И вот этими поступками я учу своих детей. Да, что когда ты встречаешь другого человека, скажи первый шалом, поздоровайся первый, или спроси первый, как твои дела. Или выслушай, да, не уходи, пока не выслушаешь там. Если ты спешишь, скажи, извини, я спешу. То есть разговаривай вежливо, и там, если это маленькие дети, то когда ты подходишь к детям, например, улыбнись сначала. Посмотри, чем дети занимаются, не влезая в игру, да, и входи сразу. Теперь, почему еще важно знать, на каком языке говорят наши дети? Для того, чтобы и правильно рассказать им о нашем мире, что называется, наврите тивух, и помочь им понять себя, помочь им понять окружающую среду и дать им возможность также пополнить свои ресурсные состояния. У каждого из нас есть некоторое ресурсное состояние. И если мы не в ресурсе, то нам намного тяжелее жить и исполнять то, что мы ожидаем от себя, или то, что мир ожидает от нас. Так как, например, я сказала, что дети, которые там, у них перегружены тактильные ощущения, то им важно помочь там, или массажем, или контрастным душем, или просто да, расслабить себя под водой, или научить их себя успокаивать, да, там, потирать ладошки, или делать разные арпайоты, такие вот расслабляющие упражнения, чтобы разгрузить этого ребенка и дать ему возможность быть свободным в общении, свободным в исполнении их там, повседневных каких-то заданий, там, в школе, дома и так далее. Также важно понять, какой у меня тип. Для чего? Потому что у каждого из нас есть какой-то внутренний сосуд. Да? Мы когда-то об этом уже говорили немножко. Как выглядит мой сосуд? Он гибкий, он не гибкий, он большой, маленький, какой у него размер, да? Что его наполняет, из какого материала он сделал? Это образный сосуд. Но если в моем сосуде пусто, то мне очень тяжело что-то давать. Мне очень тяжело быть в ресурсном состоянии. Тяжело быть улыбчивой, доброй мамой. Однажды я разговаривала со своей очень близкой подружкой, и она мне говорит, слушай, говорит, я не знаю, что со мной происходит, но иногда мне такое ощущение, что вообще все это ненавижу. Мне не в радость ни дети, ни семья, ни работа. Мне вообще ничего не в радость. И тогда я у нее спросила, скажи мне, ты спишь? Говорит, ну знаешь, мне очень тяжело спать, потому что у меня будет маленький ребенок, я очень устаю после работы, я не могу отдыхать днем, потому что дети мне не дают. У меня просто недосып очень-очень серьезный. Скажи, а ты ешь? Ты кушаешь? Ну, я кушаю, да, но ты же понимаешь, как бы это все в перебежках, я не могу сесть, поесть нормально. Слушай, я говорю, я даже не удивляюсь, что ты так описываешь свою жизнь, да, что ты не можешь, тебе не в радость, что ты не можешь уделиться, там, улыбнуться детям и даже себе улыбнуться не можешь. Я очень тебя понимаю. Пожалуйста, поспи и поешь. Найми, не знаю, бебиситера, кто-то, кто тебе приготовит еду, сделай что-то, пополни сначала свою базисную потребность. Прошу прощения. Пополни свою базовую потребность, потому что если она будет не наполненная, как ты можешь наполнять других? Ты не можешь улыбаться детям, если ты не спишь, да? Рецепт хорошая мама, поспи, поешь, а потом дальше уже занимайся воспитанием. Это как бы база. И мы можем себя наполнять разными способами. То, что я люблю слушать музыку, да, если опять-таки я убью. Например, я люблю слушать музыку. Послушай любимую музыку. Мне важно там тактильные ощущения. Позволь себе пойти на массаж, позволь себе пойти на рефлексологию, позволь себе душ там, со скрабом, позволь себе быть человеком, который прислушивается к себе, к своим потребностям и знаком с собой, потому что если я знакома с собой, а мы знакомимся с собой всю нашу жизнь, невозможно познакомиться один раз и все сказать, я с собой знакома, отлично. Этот процесс, он происходит каждый раз. И этот процесс, он очень важен в первую очередь для нас. Для нас, для мам, для женщин. Поэтому если вы себя не балуете, то это самый как раз хороший момент увидеть, услышать это, почувствовать и сделать для себя что-то приятное. Хотя бы одну какую-то вещь в день. Что-то такое необычное раз в неделю. Позволяйте себе не скупитесь. Щедрая мама дает щедрые плоды для своих детей тоже. Окей, перед тем, как мы продолжим, мне бы хотелось узнать, есть ли у вас какие-то вопросы или какие-то моменты, которые бы вы хотели уточнить, больше раскрыть или просто узнать что-то на эту тему. Мирьям, ты мне помоги увидеть, или есть вопросы. Не стесняйтесь задавать, важно, чтобы... А если депрессия? Вопрос замечательный. Важно себя знать. И о чем я говорю сейчас? Вам скажу какой-то момент, который важен для вас или для ваших подружек, если вы их видите в таком состоянии. Есть женщины, которые... Здесь есть несколько видов депрессии. Один из видов депрессии – это послеродовая депрессия. Она чаще всего получает такой активный оборот после родов, но ее признаки, вот это вот упадок настроения, ничего не хочу делать, у меня нет желания ни к чему, хочется забиться у себя там под одеялком и там быть. Ощущение, как будто ты живешь под одеялом. И вот из этого под одеяла ты не хочешь вообще никуда выходить. И даже если ты выходишь, одеяло идет вместе с тобой. Это примерно такое вот яркое проявление депрессии. И женщины, которые знают, что они собираются рожать, и у них есть вот этот вот момент после родовой депрессии, пожалуйста, позаботьтесь о себе и о ваших детях, сходите к врачу. И напомните, что у вас были послеродовые депрессии. И вам назначат курс лечения. И если вам не нужен курс лечения, то хотя бы за вами понаблюдают и подготовьте свою среду, постарайтесь найти там девочек или женщин, которые смогут посидеть с вашими детьми, чтобы вы могли отдохнуть и восстановиться. Женщины, которые приготовят вам еду на первое время, или там приготовьте еду и заморозьте ее, чтобы у вас было время прийти в себя и восстановиться. Это очень важный момент по отношению к послеродовой депрессии. Да, подготовьте себя и окружающую вашу среду. Не нужно быть героями, не нужно быть сильными, не нужно быть непобедимыми, потому что вот этот вот героизм, он потом оказывается никому не в пользу и может принести с собой неприятные такие жизненные моменты, да, когда женщина входит в депрессию после родов и по отношению к ней самой, к ее мужу, и к ребенку, и к другим детям. Если такие есть. Поэтому берегите себя. Теперь что делать с депрессией, которая не связана с беременностью? Если вы чувствуете, да, вот, что как раз одеялка накрыла, и это такое внутреннее, очень сильное ощущение. Ничего не хочется делать. Нет желания практически ни к чему. Иногда чувствуется тяжесть в теле. Да, руки, ноги, как будто бы тяжелее. Компьютер съезжает куда-то. То один из... Ну, всегда, да, вы знаете, что можно строить четкость. Один из важных моментов – это обратиться к врачу, да, к желательно психиатру сразу, чтобы, ну, как бы не тянуть с этим. И начать делать что-то. Действовать. Это самый важный момент выхода из депрессии. Начинайте выходить на улицу, начинайте двигаться по дому, начинайте что-то делать. Даже если вам не хочется, через не могу. Да? Через не хочу, начинайте себя как бы заводить. И обязательно обратитесь к врачу, чтобы понять, нужны ли вам медикаменты, какие-то препараты или нет. Но один из таких явных способов, который может помочь, это начинать действовать и не затягивать. Потому что депрессия, она такая штука, очень прилипает к человеку и не хочет уходить. И чаще всего она сама не уйдет. То есть нужно с ней работать. Можно прийти к психологам, психотерапевтам, чтобы поработать над этим моментом, но важно как бы, да, дать себе вот эту вот первую помощь. Окей? Еще вопросы? Хорошо. Если у вас есть вопросы, пишите. Если Мирьям, вы видите, что есть вопросы, задавайте. Буду рада вашему как бы, такому участию более активному. Я хочу поговорить сейчас как раз о теме того, что никогда не поздно. Да? Если мы вдруг слышим какую-то новую идею, слышим новые понятия, слышим что-то, что мы готовы применить в свою жизнь, во-первых, не кидайтесь и не делайте все поспешно. Подумайте, да, как, стоит вам это делать, не стоит вам это делать, вам это нужно, не нужно. Нужно ли это вашим детям? Примените это к себе, да, к своей жизни, посмотрите, как оно будет. Второе, никогда не поздно. Всегда можно изменить систему воспитания, увидеть, услышать или прочувствовать, кто ваш ребенок, кто ваш подросток, кто вы, и начать действовать. Всегда можно найти вот этот вот момент и сказать, да, я готова пробовать что-то новое. Если что-то не идет или если что-то не получается, пока человек жив, да, можно исправить. Есть такое замечательное еврейское высказывание. Пока свеча горит, можно исправить. И в воспитании это тоже применяется и применяется в нашей жизни. Вот тут есть замечательный совет. Передвинуть мебель, что-то по-другому организовать в доме или купить что-то новое. Это тоже потрясающий способ выйти немножко из депрессии или начать двигать себя. Мириам Перец, которая потеряла своих сыновей в войнах Израиля и своего мужа, в каком-то из интервью ее спросили, что тебе помогло, да, что как ты выходила вообще из этих ситуаций. И она говорила очень долго, но она сказала, знаете, что когда я почувствовала, что я действительно начинаю проживать, да, эту ситуацию потери, то как бы она говорила о целом этапе, говорит, но один из моментов это когда я пошла и купила себе новое платье. Когда я пошла и купила себе новое платье, я поняла, что да, что-то в моей жизни меняется, я начинаю смиряться с новой ситуацией, я начинаю по-другому ее оценивать и начинаю жить. Так вот, Рабанит Мима Мизрахи в своих лекциях очень часто говорит женщинам, дорогие мои, сейчас Тубишват, обновитесь. Дорогие мои, Ходеш Адар, обновитесь. Дорогие мои, скоро Песах, купите себе что-то новое. И выбирайте каждое по своим бюджетам, но всегда можно найти скидки, всегда можно найти какую-то одну вещь, которая вас порадует. Но действительно, вот это вот обновление природы, обновление, женское обновление и обновление гардероба, оно очень важное для нас. Поэтому стоит выделить в бюджете такую вот графу, которая называется обновка. И каждый раз, когда мы что-то обновляем в своей жизни, обновляется что-то в нашей душе тоже. И не нужно копить, да, накапливать старое, которое не нужно, и тоже захламляет жизнь и приводит к такому осадку, потому что каждая вещь, она все-таки требует к себе не только физического внимания, но и морального внимания. Поэтому спасибо большое, Ирина, за ваше дополнение. Окей. Иногда дети, мы чувствуем, что мы любим наших детей. Мы очень в них вкладываем. Мы для них все делаем. Да? Мы жизнь для них отдаем. А дети наши идут к психологу. Говорят, наши родители нас не понимают. Наши родители нас не любят. И иногда складывается такое ощущение, что неужели такое может быть? Да? Неужели такое может быть, что вообще не любят? Неужели такое может быть, что вообще не понимают? Всегда и никогда это очень такие большие крайности. Но если мы не говорим с нашими детьми на их языке, то иногда действительно такое ощущение, что не понимают. Да, родители нас не понимают. Родители нас не любят. И есть замечательная книга, которая написана да, не еврейским автором, но всегда да, мы знаем, что мудрость есть и у неевреев тоже. О пяти языках любви. Я хочу немножко сказать о них тоже. Да, мы говорили о, в принципе, о пути, да, которые важно наметить и понять, какое семя я кладу сейчас в землю, да, кто мой ребенок, какие его особенности, какие его сильные стороны, какие его слабые стороны, что его утверждает, да, что ему помогает в жизни, что, наоборот, ему мешает. И дети, которым важно подойти, обнять их, сказать, я тебя люблю, и вот это вот объятие, оно будет намного ценнее, чем мы будем говорить много раз, я тебя люблю, но не обнимем. Да? То есть по-другому пройдет вот это вот ощущение, передастся. Очень важен путь, очень важно понять, кого мы строим, да? кого Всевышний нам дал воспитать, какое будущее мы видим этого ребенка. Опять-таки, не будущее врача или адвоката, или там, учительницы или уборщицы. Не об этом идет речь. Какие качества есть у этого ребенка, и как он может их использовать в служении Всевышнему, в своей жизни, в будущем, в построении семьи, карьеры, отношений. И помочь ребенку рассказать об этом, подростку рассказать об этом. И направить в правильное русло. Да, есть дети, которые, например, очень красиво рисуют, и они могли бы быть потрясающими дизайнерами, но их там родители хотели, чтобы они были там милиционером или там медсестрой. И вот это вот потрясающий сосуд творчества, он уходит на задний план, и ребенок может пользоваться им, но он мог бы пользоваться им в более широкой форме. Или там дети, которым важно выразить себя, они могут выразить себя через пение, через рисование, через музыку. То есть это тоже можно прививать ребенку вот любовь как раз по тому контакту, который, по тому каналу, который ребенок проявляет. Окей, поэтому это тоже важно. Окей, так какие есть языки любви по этой системе? Язык прикосновения. Да, мы как раз о нем говорили, язык объятий, язык тактильный язык. Это дети, которым важно, вот вы приходите с работы, вы приходите, не знаю, с урока, эти дети бегут к вам, они обнимают вас, и если это подростки, да, которые уже не любят обнимашки, целовашки, то они могут там, не знаю, кулачками там подраться немножко, там подойти в плечо, там постучать, вот так вот, да. И значит, вы понимаете, что этот ребенок говорит на языке прикосновения. И если вы хотите обратить внимание или что-то передать ему важное, то стоит запомнить, что вот мне нужно как-нибудь к нему прикоснуться, мне нужно как-нибудь к ней прикоснуться, погладить, обнять, просто дотронуться. И вот это вот это делает как раз вот, как делает свою работу, да, дает ребенку ощущение, что мы его понимаем, мы говорим с ним на его языке. И ощущение, что меня мой родитель понимает. Да? И вы можете как раз заметить, что этот язык, он как раз язык прикосновений. Язык времени или внимания. Это дети, которые захотят, чтобы вы уделили внимание ему. Или ей, да, неважно. Мы часто любим дарить подарки детям. Или не часто, но любим дарить подарки. Покупаем разные призы, сюрпризы, подарочки, там какие-то игры. Например, вы подарили куклу, и это всегда приятно, да, дети это любят. Но дети, которые говорят на языке внимания, то им недостаточно, чтобы вы подарили куклу, им важно, чтобы сели и поиграли. Да, не важно, что вы подарили там видео там какое-то или аудиоплеер, важно, чтобы вы сели, может быть, и послушали их любимую музыку, да, каким музыкальным стилем они увлекаются. Это дети, которые захотят, чтобы вы выслушали, поговорили, чтобы вели вместе время. Это не должно быть как бы да, много времени, но стоит, чтобы оно было качественное. Опять-таки язык подарка. Вот это дети, которые подростки, которые будут вам дарить подарки. И иногда они дарят подарки в каком-то ожидании, что им тоже подарят. И когда мы видим, что дети делают нам такие сюрпризы, подарочки, это жутко приятно. Обратите внимание, что они просят тем самым, чтобы им тоже дарили подарки. Это могут быть не какие-то там дорогостоящие подарки, а может быть что-то маленькое. Например, не знаю, мы поехали за покупками к субботе, купите что-то особенное вот для этого ребенка. Да? Скажите, вот это только для тебя. Я об тебе подумала, и вот хочу тебе сделать такой вот небольшой сюрприз, не знаю, это может быть шоколадка какая-то. Но сам факт, что вы подумали и принесли это в подарок ребенку, это уже дает вот это как раз ощущение надобности, ощущение заботы, внимания и ощущение, что вы таки да, разговариваете на нем те же, на одном и тем же языке. Язык помощи. Дети, которые, подростки, которые как будто бы не справляются самостоятельно, как будто бы им нужно, чтобы им помогали. Действительно, им нужно, да, они как бы создают такие ситуации, в которых мы хотим помочь им, или мы стараемся помочь, или обязаны им помочь. И они также помогают нам. Да, они могут сказать, там, мама, давай я тебе помогу, там, полы помыть, давай я тебе помогу, там, салат порезать. Давай я тебе помогу то-то и то-то. И это дети говорят нам другими словами, мы тоже хотим, чтобы ты нам помогла. Помогла сделать домашнее задание, помогла с нами там пойти в магазин выбрать какую-то новую юбку, помогла принять какое-то решение. Это дети, которые хотят помощи. И похвалы, поощрение. Каждый из нас приятно, когда ее хвалят. Да? Чаще всего есть дети, которые не очень любят, когда хвалят, но и всегда меньше, чем тех, которые любят, когда их хвалят. Важно, чтобы этот ребенок слышал похвалу в свою сторону. И это дети, которые будут делать нам комплименты. И говорить, вау, мама, как ты красивая, мама, как ты вкусно приготовила, мама, как здорово, как здорово, как здорово. Эти дети хотят, чтобы им восхищались, чтобы их видели. И опять-таки заметьте, дети хотят, чтобы видели, слышали, чтобы обращали на них внимание. И утверждали их существование, подтверждали, что они важные и нужные. Потому что, смотрите, дети, которые, там, например, им нужна язык прикосновения или язык времени, или язык внимания. Мы говорим, слушай, у меня нет на тебя времени, я сейчас очень занята, и я не нахожу это время для ребенка. И дети растут с таким ощущением, что мы не важны, мы не нужны. Иногда родители говорят, что из тебя вырастет, а что из тебя получится. Никто не знает, что вырастет из каждого из детей. Я рассказываю часто на лекциях, которые даю, скажем, воспитателям, или на других лекциях, что, или в принципе рассказываю, как бы, да, я это рассказываю с одной целью, чтобы дать понять людям, что можно. Что же я говорю? Я говорю, что у меня не зафиксирована дислексия, дисграфия. И тогда некоторые там воспитатели, моя подружка говорит, как такое может быть? Ты там взял столько степеней, и там ты даешь лекции, как такое может быть? Я говорю, да, 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 одно из ощущений, одно из ярких воспоминаний в первом классе. Когда вы себе помните еще, да, читали текст на проверку техники чтения, да, учительница стояла со стопером, и это все делалось перед всем классом. Я не могла прочесть слово «кто». И вот «кот» и «ток» застряли в моем восприятии, а слово «правильно» прочесть не могла. Я прочитала в половину меньше, чем там, нормы первого класса. И я помню это ощущение, что я стою перед всем классом, и вот это тавни, да, вот это вот слово с трех букв, казалось бы, оно не воспринимается мной. И слава богу, в моей жизни были хорошие люди, и моя бабушка, и преподаватели, и другие там, хорошие люди, которые, слава богу, попадались на моем пути, и не давали мне сдаться, да, и давали силы продвинуться. Ну, важно понимать, что вот эти вот слова, которые мы говорим, что из тебя вырастет, да, что из тебя будет, мы не знаем, что будет. То есть, может быть, моя учительница первого класса могла сказать, ну, что из нее выучится, да, что из нее будет, если она это слово прочесть не может из трех букв. Или мы говорим ребенку, там, что из тебя будет, если ты там постоянно требуешь внимания. Ну, что, кто тебя там, не знаю, ты постоянно кушаешь, кто на тебя женится, кто тебя замуж возьмет. Вот эти вот моменты тоже очень важны в воспитании детей, да? Если вы хотите сделать замечание, хотите сделать, что-то сказать конструктивное ребенку, подумайте, в какой форме вы бы хотели это услышать, в какой форме вы можете это сказать своему ребенку, так, чтобы дать ему силы. Потому что вот эти вот сосуды, с которыми дети крутятся, с которыми мы крутимся, они очень легко опустошаются. Да, достаточно кто-то скажет обидное слово кому-то, там, одному из детей, да, вот, и все, вот это опустошение. Потом приходит ребенок домой и видит, что на него времени нету. Говорит, иди поиграй там на улице, иди в комнату поиграй, или играй с своими братьями, у меня нет на тебя внимания. А потом с братьями еще там можно поссориться, да, с сестрами, и опять-таки сосуды опустошаются. Мы хотим вырастить здоровых детей, мы хотим вырастить детей, которые будут радостны, и по отношению к себе, и по отношению к своему окружающему миру, и в соблюдении заповедей, и в жизни Торы. Мы хотим, чтобы у детей было ощущение, что быть евреем — это хорошо, это классно, что жизнь в рамках Торы — это здорово, да, что шаббат опять такое женское, да, что подготовка к шаббату — это не 5 минут до зажигания свечей накричать на всех, зажечь свечи, а потом расплакаться, ну почему мне никто не помогает, или там у меня никто не понимает, и я вот опять зажгла свечи позже, и так далее, и тому подобное. Слушайте, давайте делать меньше салатов. Просто не 18 салатов, а один живой салат, как говорится в анекдоте. На иврите это звучит более. То есть мы можем менять себя и нашу окружающую, да, среду под наши потребности, под наше видение, под наш путь. Мирьям — это наш Ецар. Но в нашей жизни есть много Ецарим. Мы знаем, что как раз перед Саббатом этот Ецар, он самый проявленный и явный. Поэтому можно распределить свое время и дать себе там, волю еще на один салатик, но при этом сказать: все, хорошо, только один. И действительно только один. И более того, какие-то салаты можно порезать в субботу тоже. Да, если хочется там 2 живых салата, 2 свежих салата, а не один, можно дорезать после зажигания свечей. Можно погладить рубашки опять-таки в среду, а не в пятницу перед зажиганием свечей. То есть как-то можно подготовиться заранее и со своим Ецаром договориться. Если мы говорим себе: ну хорошо, это Ецар, значит, не можно на всех орать. Чему мы учим наших детей? То есть если тебе чего-то хочется, ори громче, все получится. Окей? Можно не гладить, да. Цепора Гритан, кстати, у нее есть замечательный способ гладить только переднюю часть рубашки, которая видна из-под пиджака. Вот. И еще один вопрос остался, да? Дети, которые заняты кружками. Сколько кружков нужно ребенку? Поговорите с ребенком. Я вообще за то, чтобы разговаривать с детьми. Спросите, тяжело ли тебе, не тяжело, какие кружки ты хочешь, какие не хочешь, что я могу, на что я могу, чему я могу, да, сказать, хорошо, я уступаю, чему нет. Окей, спасибо большое. Если будут вопросы, вы можете передавать их с Мирьям в личном сообщении. Если есть вопрос, может быть, у нас еще 1 минута, чтобы ответить. Спасибо большое за внимание. Желаю нам увидеть наших детей, выбрать для них правильный путь воспитания, и дай Бог воспитать детей, которым мы будем радоваться, и которые будут жить Торой, жить ценностями общечеловеческими до 120 лет. Израиль.